Шри Сиддханта Шикхамани, глава 18. Стхала Атман.
Когда благодаря наставлениям учителя человек избавляется от чувства индивидуальности и ощущает истину, он зовется Атман.
Стоп. Так, сначала наставление учителя. Много наставлений. Слушаем, размышляем, применяем. Потом избавляемся от индивидуальности. Благодаря мудрости. Как от нее избавиться? Ведь ее не вытащишь из себя никаким инструментом. Но благодаря вивеке, благодаря мудрости, можно избавиться от отождествления с ней. Это и есть избавление от индивидуальности. Избавление от индивидуальности означает индивидуальность, ахамкара, манас, будхи, читта, то есть внутренний инструмент остается, но он становится инструментом. Он перестает быть нашим господином. Благодаря развлечению мы отделяем собственную самость от инструмента и применяем его только по необходимости, а живем в свободе от этого инструмента. Это подобно тому, как если бы человек считал себя автомобилем по какому-то недоразумению. Многократно ему другие люди говорили: «Ты не автомобиль, ты живой человек». Тогда он понял, что он не автомобиль, и вначале он разозлился на свое неведение, что даже хотел расколотить автомобиль. Как долго он спал и думал, что он автомобиль, а он, оказывается, живой человек. Так он прикипел, не различал. Не хватало мудрости. Вот иногда водители так сливаются с машиной, они говорят: я чувствую себя как продолжение себя, как свое тело. Там, когда у машины что-то стучит, они сразу могут отличить, хорошо едет машина или нет. И вот представьте, такой человек настолько слился с автомобилем, отождествился, что он забыл, что между ними автомобилем есть разница. Затем он осознал этот факт после разъяснений, логически. Затем он своими глазами это увидел. Когда он это увидел, его постигло просветление определенное. Он даже хотел этот автомобиль отбросить, оставить, отделить себя от него. Но затем он подумал: и теперь я знаю, что я не автомобиль. Зачем? Я могу его использовать, когда надо выходить, заходить, как инструмент. Тогда человек знает, что он живой человек, а не автомобиль. Таким же образом мы отделяем себя от внутреннего инструмента и тела и знаем, что мы свободный атман, чистое сознание. И следующая стадия – постижение Бога. Однажды Халадхари, отец Рамакришны, пришел в храм, и он увидел одного садху, который пришел за подаянием. Но поскольку он был как-то оборван и имел такой неказистый вид, его не посадили за стол во время бандара, а куда-то там в уголок в очередь ждать. Он совершенно не огорчился. И пока там всем раздавали еду, он увидел, там собаки ели. Он подошел, отогнал собак, поел из миски, откуда ели собаки. Халадхари внимательно наблюдал за этим садху в течение всей бандары. Он подумал: наверняка это необычный человек. У него нет гордости, нет чувства брезгливости. Он полностью превзошел все человеческие условности. Он наблюдал за ним, наблюдал, и этот садху совершенно счастливым себя чувствовал. Не чувствовал себя обойденным, что его на Бандаре не пригласили за стол. Обычно даже среди садху возникают разные сложности в отношениях. Кого куда сажать, кого не уважили, кому не проявили уважение, кого обидели, какого святого не на то место посадили первым там. Ну не между святыми, а между их учениками, может быть. Иногда между садху, если они не освободились от эго. Но этот святой, казалось бы, полностью свободен от эго. И некоторые брахманы начали говорить о нем. Наверное, это Пурнаджняни какой-нибудь. Халадхари подобрался и спросил к ним: «Ты кто? Ты так себя ведешь?» Он сказал: «Тсс, я Пурнаджняни». И затем он дал ему наставление: пока не превзойдешь все различия человеческого ума, эгоизм, гордость, деление на плохое, хорошее, чистое, нечистое, ты не сможешь стать Пурнаджняни. И Халадхари получил этот урок. Халадхари сам был очень верующим, набожным человеком, чистым, преданным, потому в его семье и родился Рамакришна. Халадхари поклонялся Раме в форме Ракхувира. И однажды он ему явился и сказал: «Я хочу воплотиться в твоей семье». И Рамакришна, отец Рамакришны сказал, тогда он еще не был отцом Рамакришны: «Как же я смогу служить тебе? Я простой человек». И Рама Ракхувир сказал: «Не беспокойся, все это произойдет естественным образом». И он был очень набожным. Однажды он, когда смотрел Рамлилу, театр, где представляли драму, Раму, Ситу и прочее. Нет, не Рамлилу, по-моему, другой. Сцена из Махабхараты, там, где был Дритараштра. Да, Рамлила. Где царь, в общем, пообещал своей одной из супруг Кайкеи, что удалит Раму на 12 лет, когда она потребовала, это известная история, чтобы он исполнил ее желание, чтобы ее царь, сын, стал царем. Царь должен потребовать от Рамы в изгнании удалиться на 12 лет. И вот когда смотрел на это, у него в руке был горящий факел, он забыл, что он смотрит спектакль, и он так разозлился на Кайкеи, подбежал к актрисе и чуть не ткнул ее факелом с криком «Мерзавка!». Он подумал, что это реальные Кайкеи, что это реальный Рама, реальный царь Дритараштра, полностью отождествился со спектаклем. Настолько он был предан Раме. Итак, когда мы освобождаемся от внутреннего инструмента, от эго, мы освобождаемся и от всех ограничений, которые он на нас накладывает. Мы открываем наше присущее нам свободное сознание. Это сознание называется атман, частица божественного в нас.
Атман подобен сотой части кончика волоса. Он находится в сердце, пожинает плоды всех поступков и сияет, как светильник. И хотя атман един для всего мира, но из-за контакта с загрязнениями, такими как анавамала и прочее, он становится крошечным, как атом. Тогда он пребывает во внутреннем органе познания, в уме, в виде чувства «я», эго, ахамкары, и подчиняется прошлым кармам.
Стоп. Когда атман окружается пятью кончуками, то его безграничная сила ограничивается. Например, рага кончука означает ограничение пурнатвы, целостности, самодостаточности атману. Когда возникает чувство, чего-то мне не хватает. Вот когда вы чувствуете неудовлетворенность, думаете, так, чего-то мне не хватает. Может быть, какой-то еды, может быть, одежды, может быть, жилья, может быть, друзей, может быть, освобождения не хватает. это вот действует рага Канчука, потому что она ограничивает вашу пурнатву, вашу целостность, божественную целостность, чувство нехватки чего-то. Всем живым существам чего-то не хватает. Поэтому они ссорятся, воюют, строят честолюбивые планы, стремятся чего-то достичь, как в мирских действиях, так и в магических, в духовных, в божественных делах. Но есть боги, которые пребывают в пурнатве, им всего хватает. Они счастливы, целостны, самодостаточны. Это только одна Канчука. И видите, какие проблемы уже в мире. А их 5 всего. Есть Видья Канчука, которая ограничивает знания, сарваджнятву. То есть изначально нам присуще всеведение. Изначально атман обладает полнотой всего знания. Видья Канчука ограничивает это знание. Мы чувствуем, мне не хватает знаний. Надо в школу. В школе чувствуем, мне не хватает, надо высшее образование, нужен диплом, потому что в обществе меня не будут считать чем-то, кем-то важным. Потом мы закончили высшее учебное заведение. Есть те, которые думают, мне не хватает кандидатской степени, надо в аспирантуру. Закончили кандидатскую. Они думают, мне не хватает докторской степени, надо в докторантуру защищать докторскую. И как бы они ни хотели, им все время не хватает знаний. А те, кто просто закончили институт, они на бытовом уровне чувствуют, мне не хватает знаний, надо в Ютубе посмотреть новости, надо посмотреть информацию по истории, по чем-то еще. То же самое и в духовной жизни. У нас нехватка знаний, мы изучаем и учимся. Это нужно делать, но в конечном счете цель знаний – прийти к измерению всеведения, осознать, что все знания есть внутри нас, по крайней мере, в свернутом виде. Это не означает, что вы все сразу начнете знать, если немного помедитируете. Сарваджнятва означает постепенно подбираться к внутреннему потенциалу всеведения, учиться извлекать знания изнутри, заархивированные, свернутые знания. Постепенно мы учимся этому, становясь видья-дхарами, сосудами божественного знания. Как? Например, мы можем контактировать с божествами, и божества могут давать нам передачи или просто давать благословения, благословения перерастать в божественные откровения. Это способ разархивации внутренних знаний. Это и есть один из аспектов сарваджнятвы. Аспектов сарваджнятвы очень много. Есть Канчука, кала, связанная с временем. Кала означает то, что ограничивает нашу вездесущность и нашу нитьятву, нашу вечность. Вечность, нитьятва и вездесущность, вьяпакатва – это также два аспекта нашей божественной души. А Канчука, кала, время – то, что лишает нас, ограничивает. Есть Канчука, кала – то, что ограничивает нас как делателя, выбивает нас из божественной игры и заставляет нас почувствовать «я делаю», привязаться к плодам, результатам, захотеть плодов, результатов, присвоить себе авторство, забрать авторство у Бога, авторские права, так сказать. Вот сейчас в связи с развитием интернет-технологий сразу стали вопросы авторского права. Копирайт, копилефт. Люди начали заботиться, артисты начали заботиться об авторских правах. Вот эта Канчука на них сильно что-то подействовала. Чувство «я делатель», значит, плоды и результаты должны принадлежать мне. Вот я что-то написал, музыку, написал книгу, а кто-то будет пользоваться плодами и результатами. Как это так? Справедливое чувство гнева. Поэтому надо оформить авторские права. И кто-то написал программное обеспечение, он хочет получать деньги за это. Это тоже Канчука. И вот эти 5 Канчук – ограничения как делателя Калаканчука, ограничения Пурнатвы, Рагаканчука, самодостаточность, ограничения всеведения Видьяканчука, Калаканчука, ограничения по времени. Так, какую еще не перечислил? Рага перечислил. Перечислил. Видья. Все? Итак, они закрывают атман. Когда они закрывают атман, атман становится пурушей. Он перестает быть божественной сущностью. Пуруша – это общее название для всех живых существ, ограниченных этими пятью оковами. Времени, пространства, причинности, желания, недостаточности, всеведения и так далее. Поэтому все живые существа называются пурушами. Мы являемся пурушами.
Как кристалл горного хрусталя приобретает красноватый оттенок, если к нему приблизить красный цветок джапа, так и атман считает себя телом под влиянием эго. Атман бестелесен, вездесущ и безгрешен. Поселившись в иллюзорном теле, атман вынужден блуждать в круге рождений и смертей.
Кристалл используется в анутара-тантре при передаче символического посвящения. Кристалл, любой сосуд, если мы наложим на любую ткань, он примет цвет этой ткани, потому что сам он прозрачен, окрашивается. Кажется, что окрашивается, но на самом деле он не окрашивается. Но когда он соприкасается со средой, кажется, что он окрашивается. Тогда возникает вопрос, окрашивается ли или нет. Окрашивается или нет? Не окрашивается. А что тогда происходит? Вы же видите? Наложение. Так, чего, к чему? Да. Иллюзия окрашивания, но она такова, что полный оптический обман. Таким же образом, отождествление атмана с телом и внутренним инструментом – это как бы оптический обман. Все живые существа обмануты им, когда считают себя телом и эго. И понять неокрашиваемость атмана – и способность отделить его – это признаки джняни, зрелой, мудрой души. А джняни, не понимая этого принципа, все время заблуждается. И, будучи в заблуждающемся состоянии, джняни не способен ни осмыслить свою жизнь, ни правильно поставить цели, ценности жизни, ни совершать правильные действия. Он постоянно заблуждается. Поэтому он всегда страдает. Даже если он получает на короткое время счастье, изначально он никогда не будет счастлив, потому что из неведения невозможно быть счастливым. Поэтому главный вопрос – это решить вопрос с Богом и с атманом. Многие люди пытаются быть счастливыми в неведении, но это невозможно. На короткое время возможно испытать иллюзию счастья, но в долгосрочном, в стратегическом плане невозможно. Счастье приходит из понимания природы, различия атмана и того, что им не является. Таких называют джняни, мудрецами. Махапуруша, махатмами, великими душами. И ваше предназначение – стать махапурушами и великими душами. Великая душа, она никогда не будет страдать, даже если она не имеет денег, не имеет друзей. Все это у нее появится в силу ее внутренней мудрости. Напротив, заблуждающаяся душа дуратма, даже она будет обладать множеством качеств, множеством внешних каких-то атрибутов, не сможет с ними справиться, не будет счастливой. Неведение.
Обретением атмана называют познание собственной природы, отличной от тела и органов чувств, имеющей форму неделимого брахмана. Для того, кто по природе своей не имеет тела, нет никакой связи с телом. Через соединение с неведением и кармой он, брахман, становится воплощенным в теле, чтобы наслаждаться плодами поступков. Это воплощенный атман, не божество, не гандхарва, не якша, не ракшас. Это не человек, не животное и не неживой объект. Воплощенные «я» имеют разные созревшие кармы. Они получили различные лона для появления на свет. Лона. Они имеют разные склонности и думают по-разному. Они движутся разными дорогами и стремятся к разным целям. Они не свободны. Их знание ограничено. Они способны лишь на ограниченные поступки. Все они – объекты вселенской игры Шивы, высшего атмана.
В глубинах нашего сознания спят, дремлют спящие кармы. Это наши собственные кармы. Мы можем даже не подозревать о них, потому что они могут не относиться именно к этой жизни. Но они есть. Их можно заметить только с помощью самадхи или дхараны, тхьяны на тонком теле и на причинном теле, на душе. Например, был такой мальчик в 50-е годы Бала-йоги, который выполнял тапасию. И он сидел в самадхи все время там, практически по 24 часа в сутки. И слава о нем начала разноситься. Многие люди захотели его увидеть. И Тапасви Махарадж пришел поприветствовать его, известный святой. И когда он сосредоточился на тонком теле, он увидел, что он был сыном, по-моему, Нанака и духовным учителем. А сам Тапасви Махарадж был его учеником. И он увидел, что его гуру перевоплотился. Теперь в виде мальчика вот сидит, медитирует. Мальчик был никому не известен. Тапасви Махарадж был очень авторитетной личностью. Но благодаря своему пониманию тонкого тела и связи между ними, он увидел прошлые жизни. В глубинах нашего ума дремлют тонкие кармы. И те кармы, которые в этой жизни видны, это всего лишь на поверхности. А в глубинах нашего ума дремлет множество карм. Это как тенденции стать кем-то. Мы изживаем одни тенденции, а другие появляются. Но это в случае кармического человека. Когда мы пресекаем тенденции с помощью осознавания, очищения себя, ритуалов, поклонения, мантры, молитв, то мы воспитываем в себе чистые тенденции, а плохие тенденции изживаем. Означает, что мы закрываем к перерождению лона, утробы низших миров. В аду не рождаются из утробы. В аду появляются, как и в небесных мирах, чудесным образом. Только боги в небесных мирах появляются из лотосов, мгновенно, как иллюзорное тело. В адских измерениях тоже никто не вынашивает и не рожает, просто существо помещается туда. Быстро. Оно оказывается там. Во всех остальных мирах происходят различные способы рождения из различных утроб и различных лон. И спящие кармы внутри нас направляют наш ум, чтобы получить рождение в одной из утроб. Когда мы очищаем нижние кармы, мы закрываем пути в лоно низших миров. в адские миры, в миры голодных духов, претов, в миры животных, в миры нагов. В общем, все, что ниже манипуры чакры, мы закрываем.
Мир уже соответствует телу. Как тело появляется, если мгновенно перемещается?
Мгновенно. Мгновенно получается адское тело, как в сновидении. В сновидении наше тело не зачинается, его не вынашивают и не рожают. Так мы просто вдруг оказываемся в каком-то теле. Но чтобы попасть в ад, душа мгновенно принимает форму. Чтобы попасть в ад, душа при жизни, при старой жизни уже вынашивает какой-то собственный негативный, очень негативный образ себя. Она накопила много негативных представлений. И вот эти представления быстро отливаются в такое тело. Волшебное адское тело. Тело в аду волшебное, оно же не настоящее. Там его разрубают, затем голос. Там волшебными мечами разрубают его или сдавливают горами до кусочков, а потом голос неба раздается. «Восстань!» И по кусочкам тела собирается, он снова восстает. «Готов? Снова будем тебя рубить». Вот. Это же не настоящее все, это же ум. Но страдания реальные у души. Если же душа пребывает в чистом состоянии, не накапливает новых тенденций, то ее старые тенденции растворяются. Оставшиеся чистые тенденции позволяют рождаться в более высоких мирах. Чистые тенденции – это заслуги души, ее светлые воспоминания, светлые отпечатки, чистая дхармичная духовная энергия сатва. Три гуны в нас – это видоизменение трех божественных сил, трех шакти. Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти – это сатва, раджас и тамас. Сатва – это мудрость, раджас – это воля, тамас – это действие. И вот эти три гуны в преломленном нечистом измерении в материальном мире становятся гневом, привязанностью и невежеством. Сатва – это привязанность. Все сатвичные люди имеют тенденцию привязываться. Раджас становится гневом. Все раджасичные люди имеют тенденцию гневаться. Тамас становится тупостью, неведением. И когда, благодаря созерцательной практике, осознанности и самоотдаче, мы изживаем все глубинные кармы, больше не остается причин для рождения ни в нижних мирах, ни в верхних мирах. Тогда душа вольна выбирать себе рождение, или она вольна выбирать себе вообще никакого рождения. Она вольна войти в брахман и оставаться в нем, и больше никогда не выпадать. И вместо рождения такая душа, если она хочет динамично проявляться, она эманирует из себя шакти, энергию, джняну, ичху или крию. И эта шакти создает волшебные иллюзорные тела в любых из миров. Но сама она не перерождается. Она сама больше не покидает свои обители. Она становится нити ситха, вечно совершенной, дживанмукта, освобожденной. Например, если божество желает получить опыт воплощения в тело, божество не покидает небес. Оно также остается в ментальном рае, в своем дворце на троне. Ему также служат тысячи богинь процветания. Оно также имеет корону и все атрибуты. И божество не покидает своего трона и свои божественные обители. Силой санкальпа оно создает семенной слог, из семенного слога образ. И этот образ отливается в астральное тело. У этого астрального тела есть внутренняя антахкарана, собственные мысли, разум, так сказать, искусственный интеллект. И эта эманация, часть божества, ищет утробу земной женщины и входит в утробу земной женщины, обладая чистыми татвами, и затем рождается. У нее есть судьба, созданная санкальпой божества. Божество сверху наблюдает за ней, как за своим аватаром. Это подобно тому, как человек на мониторе компьютера наблюдает за аватаром в компьютерной игре. В компьютерной игре человек может создать аватар, наделив его качествами, создав определенную миссию. Но сам он не входит в компьютер. Сам он может не покидать своего дивана. Аватар в компьютерной игре может сражаться с драконами, стрелять там. С ним могут происходить разные вещи по сюжету и логике компьютерной игры. Но сам человек сидит за столом у монитора, он не покидает своего обычного состояния. Таким же образом и с божествами, которые создают эманации, становятся аватарами, создают иллюзорные тела. Вот это и есть искомое нами состояние. Все души являются эманациями Ишвары. Да. Вообще все существа. Три измерения. Вишва, Тайджас и Праджня. Все души причинного мира – это большое каузальное тело Ишвары. И все наши причинные тела, даже если мы их не осознаем. Вот спросите на рынке, есть у тебя причинное тело? Скажет, какое причинное тело? Оно есть, но он не осознает его, но все равно есть. И вот совокупность всех причинных тел мира, всех живых существ, это одно большое причинное тело Ишвары, называемое праджня. Совокупность всех астральных тел, всех живых существ, называется тайджаса. Совокупность всех физических тел живых существ называется вишва. Мы, по крайней мере, если уж мы не воплощение какого-то божества, не эманация, то хотя бы Ишвара, нам это должно греть. Мы точно являемся воплощениями Ишвары. Даже если кто-то из нижних миров поднялся, это должно согревать его.
Да. А тут может цепочка увеличиваться как-то? То есть Ишвара один бог, там у него еще одна эманация, еще одна, и они так пачкуются.
Это зависит от судьбы. Есть конкретное воплощение каких-то богов, да. Есть, например, воплощение Ханумана, воплощение Лакшми, воплощение Тары, воплощение Вишну. В Вишну там было 24 аватара. Разные есть воплощения Шивы. Это конкретные силы, когда фокусируется в какой-то душе, создает эту душу и рождается человек. Но это всегда уникальные души с уникальной судьбой. Иисус Христос, чей аватар? Я думаю, аватар Бога Яхве, иудейского Бога. Аспекта, иудейского аспекта. Бог один, но есть аспекты. Каждой культуре, каждой цивилизации присущ свой аспект, который курирует определенную культуру, цивилизацию. Некоторые говорят, что это просто Махасидха, святой. В Индии один проповедник, когда на лодке плыли через Гангу, он миссионер, приехал в Индию из Англии проповедовать языческим безбожникам, индусам, Слово Божье. И в этой лодке сидел Махасидха. И этот миссионер так рьяно проповедовал. И Махасидха заинтересовался. Он сказал, а чего такого мог Иисус? Ну, он, например, ходил по воде. Махасидха этот вышел из лодки и тоже пошел по воде. Миссионер был шокирован. Каждый из человеческих существ является амша-аватаром, то есть частичным аватаром. Не пурна. Пурна-аватар означает 16 кала. Вся полнота. Кармы индрии, джняны индрии, просвещенные светом божественного знания. Читтаманас будхиахамкара, праны. Все его внутренние части просвещены. Это пурный аватар. Есть частичные аватары, есть аватары с определенными полномочиями. Шактявеша аватар, проводники божественной силы, например, Парашурама. Взял 21 раз, уничтожил кшатриев всех, брахманской, будучи брахманом. Дататрея сказал, ты не мог бы этого делать, если бы ты не был Шактявиша, аватаром Вишну. Тебе дана сила это сделать. Ты проводник божественного замысла. Это не просто так. Вся эта лила затеяна. Есть юга-аватары, которые приходят на целую эпоху. Например, там Сати-югу или Двапара-югу, которые задают новое направление духовной эпохи. Амша-аватар означает частичное, то есть в каждом из нас есть какая-то частица божества. Есть авеши, те, кто являются проекциями каких-то божественных существ, содержат в себе субличности. Когда божественное существо развивается, оно может создавать свои субличности. Например, у Васиштхи есть несколько субличностей, у Дататрея несколько субличностей. Одна субличность олицетворяет надежду на счастливое будущее человечества, его светлые мысли о человечестве. Такая субличность становится его иллюзорным телом, заряженным на помощь человечеству. И затем она принимает форму, она воплощается. И так пришел Васиштха на землю. То есть настоящий Васиштха, как сын Брахмы, пребывает в Сатья-Локе. А его субличность, направленная на поддержание человечества, стала жрецом и духовным учителем целой царской династии в роду Дритараштры. И какой-то аспект личности божества становится субличностью и воплощается где-то.
Направляемые Высшим Господом, существа идут в высшие миры или в низшие миры в соответствии со своей кармой. И вновь, благодаря оставшейся карме, они рождаются из пустоты лона. Рождаются, умирают, снова рождаются, снова встречаются со смертью. Так они бродят в ужасном круге перерождений, не имея возможности остановиться.
Неведение – это когда мы не видим круг перерождений. Это когда мы зациклены на реалиях только этой жизни, не смотрим более широко. Когда мы считаем, что жизнь, что душа и тело относятся только к этому воплощению. Более широкий взгляд присущ святым, ситхам и богам, которые видят все колесо рождений. Например, человек в нынешнем воплощении – это только самая проявленная его часть, но его непроявленная часть говорит о его прошлых воплощениях. И в его душе, если заглянуть, нарисована судьба уже будущих воплощений. То есть целая череда, целая вереница воплощений позади и воплощений спереди. А его настоящее воплощение – это только, так сказать, самая активная фаза, кульминационная в нынешнем, здесь и сейчас. И поэтому святые не слишком привязываются к личности. Они говорят так. Тот, кто вчера был сыном, завтра станет мужем. Тот, кто был другом, может стать врагом. И совершенно забыть об этом, не узнать об этом. Один богатый вайшья, слушая лекцию одного гуру о перерождении, реинкарнации, следующих жизнях, после лекции подошел к джняне и сказал: «Ну хорошо тогда, не мог бы ты мне занять денег, а я тебе отдам в следующих жизнях?» Хотел подловить его. «Ты же веришь в реинкарнацию, так что бы тебе не дать мне денег? Тебе вернется в следующей жизни». Святой сказал: «Я бы тебе занял денег, я верю в реинкарнацию абсолютно. Но проблема в том, что когда ты переродишься быком, тебе не до денег будет, ты забудешь, и ты не отдашь мне долг. Ты потеряешь память». Дело в том, что при реинкарнации человек теряет память. Некоторые теряют память в тонком теле сразу после смерти. Перестают быть осознанными. Вот во сне вы много помните о жизни наяву? Много ли вы помните о той реальности, в которой вы пребываете в бодрствовании? Вот. Заботят ли вас в снах те проблемы, которые вам докучают в бодрствовании? Не так-то это просто. А некоторые, сохраняя самосознание во сне, теряют память при воплощении в тело заново. То есть, соприкасаясь с грубой материей, тонкое тело отключается. Они не помнят о волшебной, магической, божественной жизни в тонком теле, которую они вели как души, духи. Питрисы, например, или девы. Получая шок при перерождении, вхождении в физическое тело. Еще говорят, когда ребенок рождается, его еще доктора там хлопают по ягодицам, чтобы он кричать начал. То есть он получает шок, и окончательно все тонкие структуры сознания закрываются. И только святые, которые живут очень невидимой, очень тонкой внутренней духовной жизнью, не отождествляя себя с телом, которые постоянно осознают внутреннее «я» и наяву, и во сне, не теряют память о самоосознании. Тогда рождение для них не является проблемой. Они реализовали состояние джаград-турья или джаград-сушупти. Будучи наяву, бодствуя, они словно пребывают во сне и даже за его пределами. И они постоянно осознают Бога. Поэтому они говорят, этот мир – иллюзия. Он магическая иллюзия, как волшебный сон. Не привязывайтесь. Один поэт так и написал. «Жизнь моя, или ты приснилась мне?» Садху учится смотреть на жизнь, как на большое магическое сновидение. Он ее не отрицает, но он меняет к ней отношение и перестает привязываться к ней. Привязанность к материальному миру считается признаком неведения. Садху живет долго, и он живет успешно. Сила его санкальп воплощается именно потому, что он не привязан к миру. Он не стремится от мира чего-то получить. Он стремится быть независимым от мира. Поэтому мир на него слишком не влияет. Он тоже на него влияет в виде законов времени, пространства, пяти стихий. Но в сущности на его сознание он не влияет. Потому что садху привык не привязываться к миру, смотреть на него как иллюзию и рассматривать его как единый с умом.
Мирская жизнь – это в основном страдание. И это благодаря загрязнениям, таким как анава-мала и прочие малы.
Стоп. Привязанность к мирской жизни обусловлена именно тем, что нет ее понимания, понимания ее природы. Когда привязанность уходит, вообще деление на мирское и духовное тоже уходит. Все становится духовным. Это не означает, что мы стремимся снова к мирской жизни. Это означает, что мы полностью переоцениваем наши отношения со Вселенной и с миром вообще. Часто бывает, человек привязан к мирской жизни, и он говорит так: «Я хотел бы идти по пути освобождения, вот еще не могу, вот еще много обязанностей». А что, эти обязанности не иллюзорны? А что, мир не иллюзия? Так значит, тогда дело не в обязанностях, дело в понимании, что ты еще не до конца понимаешь иллюзорность. Например, человек играет в компьютерную игру, и ему говорят: «Пойдем, там свежий воздух, речка, воздух, лес. Чего ты сидишь за компьютером? Походим, здесь хорошо, ты уже устал, уже болит позвоночник, спина, уже зрение садится, а ты все садишься за компьютером. Страдания пришли уже». А он настолько увлечен этой игрой, там в игре у него семья, автомобиль, царство, там что-нибудь такое. Он говорит: «Я бы пошел, но я там царю одному объявил войну, я должен ее выиграть». Какие аргументы для человека, который не играет в эту игру? Тоже мне аргументы, да? Или у меня ферма, птицеферма. Я бы пошел, но у меня постоянно куры, несушки. И как посмотреть на это все? В своем уме там какие-то куры, яйца. Надо собирать яйца. Есть такая игра «Ферма». Я не играл, но знаю из рекламы. То есть с точки зрения человека, который не играет в эти игры, не вперился в компьютер, это полная иллюзия. Человек погрузился в свои иллюзии и говорит, что я не могу. Он просто как-то не понимает, он забылся, у него компьютерная зависимость. Его надо лечить. Все. Таким же образом, у кармических людей есть сансарная зависимость. Их души тоже надо лечить. То есть все души кармических людей больны сансарной зависимостью. Им надо исцеляться. И лучшее исцеление – это слушание священных писаний. Садхана, сева, медитация, сватхьяя. Разумеется, если есть в этом иллюзорном мире какие-то обязанности перед детьми, их надо выполнять. Это единственный стоящий долг, который надо выполнять. Все остальные долги – это не стоящие. Стоит осознать природу иллюзии, то все эти долги аннулируются. Поэтому, когда человек становится карма-саньяси, проводится ритуал, где говорится: «Ваши долги аннулированы, вы никому ничего не должны». Вы должны только идти к Богу, только практиковать путь к Богу. И это вопрос понимания, осознания иллюзорности.
Это ограниченное существование рассеивается благодаря наставлениям учителя, когда сияет энергия знания. Стхала внутренний атман.
Шри Гуру Брахмананда Вадхута Ки. Om.